лесные колдуны. У Ивана Ивановича был принцип в работе. Кончил дело, гуляй смело. Рома и Степа знали это и потому рассчитывали после сдачи экзаменов в школе хорошо отдохнуть. Оба, отец и мать, были не прочь отпустить сыновей на несколько дней в давно задуманный ими поход на Белки. Егорка и Агафон тоже отпросились, и Роман, напирая на допотопные местные слова, шутливо их строго допрашивал, особенно малолетку Гошу. «Ты, я вижу, подчимбарился. Черки, анучи есть? Мамка затирухи на дорогу насушила, шанежек напекла, а картошки все есть? А ну как на подножный корм придется перейти? Да ладно тебе, слишком умный стал. Говоришь какую-то ерунду, а вот теплой травы на дорогу нарвал», – огрызнулся Агафон. «Это еще что за трава? Такая, что положишь в сапоги, тепло, и ноги не натрешь. У Егорки своя забота. Ноги, оно, конечно, важно. Мне мамка от комаров в сумку тоже какой-то травы положила. Пахнет хорошо, а будет ли толк, не знамо. Ух, злющие они сейчас». Сумки – это холщовые мешки, подвязанные лямками, как у рюкзаков. Разъезженная лесовозная дорога вьется меж лесистых гор вдоль сверкающего студенными водами Хамира. Колея, рытвины, торчащие валуны, ямы и лужи такие, что если ненароком попадешь, окунешься едва ли не по пояс в грязную воду. Ходят по ним страшные кразы-лесовозы. Подметая дорогу, тащат хлысты, целые пихты от самого комеля до макушки, а за ними тянутся облака пыли и сами железные чудища, окутанные непробиваемым грязным облаком. Но даже эти ужасы цивилизации не могут заслонить красоту лесного края. Через шумные речушки, громотушки и быструшки мостков нет. Но Тигирек – это уже серьезная река, не уступающая по водности самому Хамиру, а может и превосходящая его по мощи. Перед самым Тигиреком расположилась деревушка Масляха, самая дальняя в долине Хамира. Странные здесь названия, часть из которых явно джунгарского, ойратского, калмыцкого происхождения. Тигирек, Тургусун, да и сама Бухтарма. Другие – русского, и в том числе масляхи и маслянки. Маслянка – это от того, что земля наша – чернозем. «Такая добрая да жирная, что по речкам плывут масляные пятна», – объясняла Марфа. Рано или поздно пыльная дорога кончается, и дальше путь идет через лесные дебри. Бредешь, проламываясь сквозь травяную чащу, будто пловец, разгребаешь в стороны бурьяны и космы. Не видя под собой земли и делая шаг, осторожно ставишь ногу, в любую минуту ожидая, что провалишься куда-нибудь в тартарары, и думаешь о том, когда же кончится весь этот зеленый ад. Чертыхаешься, сердишься, спотыкаясь, а иногда и падая в какую-нибудь промоину или споткнувшись о камень или корягу. Бывает, растянешься во весь рост, попав в травяную петлю из ежевики, да и другие травы могут устроить ловушку. Иной раз проклянешь это продирание сквозь травяную стену, и вдруг, что это? Неожиданно выскочит бурундучишка. С любопытством оглянет, да и даст стрекача, стремглав, взвившись на макушку рябины. Зверек-кроха, а чудесное видение, что бальзам на душу. И куда делось все недовольство? На чертоломину под ногами – забудешь обо всем, буераках и с утомлением глядишь на рожицу симпатичного зверька. А он еще и не торопится исчезать, а продолжает одаривать случайного путника своим лучезарным взглядом. Был конец июня. Кричали кукушки, пели соловьи, но уже без того азарта, что бывает у них в начале месяца. С веток ивы на голову падали капли личинок пенниц. Паутина цеплялась, липнув к лицу. Истошно кричали слетки воронята. и карагуши, черного цвета лесные сарычи. В кронах берез щебетали синицы, а то еще встретится рябчик, невидимый, в густой пихтовой хвое лесной петушок вдруг громко встрепыхнется, а для чего выдает себя – загадка. Егор сердито прокомментировал. «Смеется над нами, да еще и в ладоши хлопает». Степа свою реплику вставил. «Это ты, наверное, проголодался, видит око, да зуб не имет». «Чего ж тут не понять?» – отозвался Роман. «Рябчик подает сигнал тревоги. Сам спасся, предупреди остальных, а они всегда стайкой». «Ага, ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний, приходит буржуй», – продекламировал Степан. «Роман, а что у нас на ужин?» «Рябчиков не будет. Хлебово на варганем с картошкой. А вы, я вижу, на курятинку засматриваетесь. Рябчик-то он сладкий, мясо нежное. Совсем не то, что у косача сухое, на зубах в толокно растирается». Агафон не согласился. «А бабушка говорит, что самое полезительное белое то мясо косачинное». «Да что уж там рассуждать, нет у нас ни того, ни другого». Изнывая от жары и обливаясь потом, все мечтали о вечернем костре, когда в прохладе можно будет отдохнуть и вдоволь напиться чаю. Наконец солнце опустилось так низко, что лучи еле пробивались сквозь мохнатые ветви пихт. Пора было подумать о ночлеге. Осмотрелись. Кругом простиралась кочковатая болотистая низина с торчащими кое-где островками пихт. Не слишком удобное место для бивуака, но приходилось торопиться. Все назойливее и смелее гудели комары. В поисках более или менее сухого местечка ребята долго прыгали с кочки на кочку, а под ногами все чавкала болотистая жижа и блестели лужицы застоявшейся воды. Пересекая все болото, наискось шли глубокие вмятины, крупные следы острых копыт. Как видно, сюда частенько наведывались лоси, а комары все подгоняли. Наконец выбрались на пригорок, который можно было бы назвать лысым. Когда-то здесь бушевал лесной пожар, и теперь остовы обгоревших деревьев торчали черными головешками. «Невеселая картина», – произнес Степа, – «а главное, очень уж комаринная». Уже почти стемнело, когда стали располагаться на ночлег. Степа с Егоркой пошли за водой, гремя кастрюлькой, бьющей по высоким стеблям таволги и караганы. Свет от костра освещал большой круг со стенами из диких трав, главными в которых были борщевики с зонтиками, торчащими выше головы. Небо уже давно потемнело, одна за другой зажигаются звездочки, лес вокруг казался не только черным, сколько лиловым и даже синим оттенком. Роман подкинул в костер большой сук от засохшей пихты. Дым повалил клубами. Но тут пламя вспыхнуло с новой силой и осветило возвращавшихся с водой ребят. «Вот ведь как бывает», – начал рассказывать Гоша. «Только присел, чтобы набрать воды, как чувствую, будто дыхнуло на меня ветром. Я и понять ничего не могу, как кто-то вцепился мне в волосы. Вот страху-то!» «Однако лишак тебя за чуб сцапал», – иронично заметил Роман. «Знает же, кого хватать». «У него рыжина даже в темноте светится», – поддакнул Степа. «Я же рядом стоял, все видел». «Лишак, лишак», – беззлобно огрызнулся Егорка. «Никакой не лишак, а дрозд это был. Вот ведь дурень, сослепу не разглядел, решил приземлиться мне на голову». «Голова-то сухая осталась?» – насмешливо спросил Агафон. «Дрозды, они ведь такие почкуны, так обдаст, что не отмоешься. Это они с вами так поступают, а мой дрозд сам перепугался больше, чем я», – огрызнулся Егор. Взглянул от страха, да поскорее драпанул. Роман колдовал над кастрюлькой. Степа таскал сучья, подкидывая их в огонь, а Егорка лежал на траве, растянувшись во всю длину, смотрел на огонь, красные языки которого – пожирали дрова. Но комары, комары, отмахиваясь от несносных насекомых, все сгрудились вокруг костра, но и тут было не слишком комфортно. Дым разъедал глаза. «И куда ты завел нас, Роман? В самое болото!» – ворчал Егор. «От комаров спасу нет. Нет, чтобы на открытой сухой поляне лагерь разбивать». «Завел, как Сусанин поляков», – поддакнул Степа. Напившись чаю, все заторопились забраться в самодельную палатку, сшитую коллективно из клеенок и простыней. Даже сквозь тряпичные стены было слышно, как зло и натужно ныли таежные мучители, пытаясь пробиться в любую щелку. Утомленные все лежали на пихтовых лапах, прислушиваясь к звукам извне. Странно звучала эта музыка ночи. Наплывая, она громко охала и стонала, откатываясь, замирала и становилась еле слышной. Уже с линцой щелкали соловьи. Где-то в стороне заунывно трещал козадой. Далекие крики кукушек, сливаясь в один общий гул, отражались в глухой стене хвойного леса и звучали то ли как гулкое эхо, то ли как протяжный надрывный стон. И вдруг в этот ритмичный и негромкий хор ворвался резкий трескучий звук, какое-то механическое дребезжание, словно по гигантской струне провели большой деревянной гребенкой. «Вжжж!» «Дрозд», – определил Агафон. «Только он так кричит, трескучим противным голосом». «Скажешь тоже», – не согласился Егор. «Если бы это был дрозд, то величиной он должен быть не меньше хорошей утки. Голосок-то ого-го!» Сквозь марлевое окошко было видно, как черной тенью в ночном небе пронеслась крупная птица и уселась на пенек. Силуэтом четко рисовалось короткое туловище и длинный клюв. Птица встрепенулась и оглушенно заверещала, затрещала, словно дребезжа расщепленным деревом. Загадочный лесной колдун. «Явно кулик», – свое слово сказал Роман. «Бекас или дупель. А вот какой именно, не знаю». Птица помолчала, потом снова раздались оглушительные, скрежущие, скрипучие звуки. «Чижив! Чижив! Чижив!» Птица взмыла вверх, откуда-то со стороны показалась другая. С новой силой теперь уже дуэтом завизжали, затрещали дьявольские оглушительные трели. К первым двум присоединились все новые и новые птицы. Начался какой-то колдовской лесной концерт. Дребезжание, скрипы, жужжание и все на разные голоса. Что творилось за палаткой? Огромными летучими мышами то ли дупели, то ли бекасы, то взмывали вверх, то с вибрирующим воем реактивного снаряда пикировали вниз. Одни носились в воздухе, другие, опустившись в кусты, продолжали кричать на земле. И эти трескучие, сверлящие звуки напоминали то ли трескотню аиста клювом, то ли трели озерных лягух. Стояла глухая ночь. Во мраке пихт и кустов уже не видно было ничего, а представление продолжалось. Оглушенные и искусанные несносными кровопийцами, напрасно ребята всматривались в темноту в желании хотя бы еще раз узреть на фоне звездного неба длинноклювый силуэт ночного колдуна. Не птичьи, а какие-то механические колдовские звуки доносились из темноты. В этой какофонии очень громких и необычных ночных звуков едва прослушивались отдаленные голоса кукушек. Охрипнув за день, они уже не куковали, а хохотали голосами истериков. «Ку-ку! Ха-ха-ха!» Долго ли? Нет, продолжалось. То затихая, то возобновляясь, эта чертовская лесная музыка. Потом все смолкло, дав путешественникам вздремнуть. Как говорится, в июне заря с зарею сходятся. Стало расцветать. Снова запели соловьи и закричали кукушки. Выглянуло солнце, и уже ничто не напоминало о ночном разгуле длинноносых лесных существ.